Йога Радіо. Твій духовний мир.
Твій духовний мир.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Что мешает нам быть счастливыми?» И как всегда в это время с вами я, ваша ведущая Инна Январева и Ананда Киртан, эксперт священных писаний. Ананда Киртан, добрый день!
Добрый день, Инна! Добрый день, наши дорогие слушатели! Очень рад вас снова слышать, Инна, и быть вместе.
Да, я тоже очень рада, Ананда Киртан. Не хватало мне наших передач. Надеюсь, нашим радиослушателям тоже так же не хватает, если вдруг они не с нами.
Да, я очень рад быть снова вместе, снова слышать вас, Инна, и, конечно же, быть рад вместе с теми, кто постоянно слушает наши передачи, и те, кто, может быть, первый раз сегодня у нас подсоединились.
Ананда Киртан, вот после небольшой паузы, скажем так, июльские, особенных передач и встреч с гостями, мы с удовольствием продолжим изучение Бхагавад-гиты. На чем мы остановились в июне?
Это была Бхагавад-гита, текст номер 27 из 4 главы. Глава называется «Преданное служение», «Трансцендентное знание». Очень важная глава, так что я думаю, что можно продолжить.
Да, и сегодня, я так понимаю, значит, стих 28 главы 4.
Да, Инна, так и есть.
Какое послание несет нам эта глава?
Раскрывает суть трансцендентного знания. И, ну, трансцендентное, может быть, кому-то не знаком этот термин, это духовное. То, что лежит за сферой влияния или способности познавать нашими чувствами непосредственно. И эта глава раскрывает также разные методы, благодаря которым можно приблизиться к пониманию духовных вещей. Духовное — это синоним трансцендентного. И, соответственно, что существуют разные категории людей, которые избирают из путей, по которым они идут, пытаясь приблизиться к этим высшим пониманиям таких предметов, как Ишвара, это Бог, это Джива, то есть мы как души, это Кала, время, карма, деятельность, как человек должен действовать в этом мире. Вот. Ну, вот такие вот вопросы, которые должен поднимать каждый разумный человек.
И эти вопросы, соответственно, в этой главе поднимаются.
Бхагавад-гита, в принципе, объясняет эти вопросы. Эта глава, она как часть из 18 глав. И она как раз больше делает акцент на том, что существуют разные категории людей и как в соответствии со своим определенным статусом, скажем так, психофизическим состоянием, положением, это называется гуна-карма. Четурварням майастриштам гуна-карма вибагашаха. Что все мы разные, и разные в первую очередь вот в этих двух категориях, гуна и карма. Гуна — это наши качества, то есть каждый человек, он великолепен, и великолепен в том смысле, что каждый из нас, он личность, индивидуален. И второе, этот аспект, наверное, больше уже как-то актуален в материальном мире, вот в том состоянии, в котором мы находимся, в состоянии обусловленной жизни, это карма. Карма — это причинно-следственная связь. То есть мы совершаем определенные действия и получаем плоды этих действий, и она выражается в виде наших счастья и страданий. И вот это карма. И вот каждый из нас, он имеет свое какое-то определенное, вот такое вот, знаете, составляющее, какой-то свой оттенок гуны, то есть наших качеств и кармы. Вот в этой взаимосвязи, причинно-следственной связи, в которой мы находимся. Отсюда и разные люди избирают для себя разные пути, в какую сторону идти. Это вот эта глава в большей степени об этом говорит.
Ананда Киртан, давайте зачитаем еще раз на санскрите, как звучит эта глава.
Эта глава или этот стих?
Этот стих, конечно же.
Угу. Итак, стих уже 28, текст номер 28. Драйваяджна, стапояджна, ягуаяджна, стадхапаре, свадьяяджна, наяджнаща, ятаях сам шитавратахам. Перевод этого текста, такой же литературный перевод. Одни обретают просветление, жертвуя свою собственность. Другие, совершая аскетические подвиги, занимаясь практикой восьмиступенчатой йоги или изучая веды ради обретения духовного знания. Все они строго хранят свои обеты. Вот таков вот сегодняшний текст. И он подводит определенным образом такую черту, где в предыдущих стихах описывалось, что есть разные категории людей, как мы уже говорили. И в первую очередь есть такая категория, как домохозяева, к примеру. Те люди, которые живут в семье, занимаются определенной деятельностью, зарабатывают деньги, они вынуждены просто это делать для того, чтобы поддерживать свое существование. И причем заняты в разной деятельности. Потому что есть плотники, есть столеры, есть летчики, есть педагоги. Есть брамачари. Это те люди, которые переживают такой отрезок жизни ученичества. Это, как правило, с 5 до 25 лет. И эти люди, они живут в доме духовного учителя в Готре и проходят обучение, всестороннее обучение, и в первую очередь, конечно, постигают духовную науку. И есть такая категория, как ванапрасхи, это где-то с 50 лет до 75, ну, условно, по 25 лет каждый период времени. То есть с 5 до 25 это брамачари, это вот когда человек фактически монахом живет и изучает науку. С 25 до 50 — это домохозяин, грихастха. С 50, условно, до 75 — это ванапрастха, когда человек уже в жизни все сформировалось, уже взрослые дети, и человек начинает отдаляться от семейных дел все больше и больше, предавая себя каким-то аскезам, более глубокому изучению духовной науки, совершает паломничество. То есть, ну, скажем так, переходный период от бытовых дел, от таких земных, в пользу духовных. Ну и последний остаток жизни он должен провести в саньясе, приняв такой статус саньяси, это отреченный образ жизни, когда все 100% он посвящает себя духовной деятельности. И вот в предыдущих стихах описывалось, что брамачари, они постигают, предавая свой разум, знаете, как аскезе, домохозяева, они предают аскезе свою жертву и свою собственность, ванапрасхи, они, удаляясь от дела, они тратят свои силы и время на то, чтобы ходить по святым местам, ну а саньяса — предание самого себя, отреченный образ жизни. И вот в этом стихе подводится определенный итог, что все эти люди, они в конце концов обретают просветление. И тут Кришна говорит, что одни жертвуют свою собственность, вот о которых мы говорили уже, домохозяева, другие совершают аскетические подвиги, третьи занимаются восьмиступенчатой йогой или изучают веды ради обретения духовного знания. И интересно, как Кришна в этом стихе, он подводит определенный итог, ставит точку и говорит, и все они строго хранят свои обеты. И вот это очень, очень такой важный момент, что мы должны быть серьезны в своем устремлении достичь просветления. То есть и в этом смысл человеческой жизни. Веды говорят, что человек, он фактически двуногое животное. Простите, может быть, за такое жесткое определение, но оно действительно очень верное. Потому что в человеке, благодаря вот этому высокому уровню эволюции души в материальном мире, то есть эволюция души существует, только Дарвин спутал, что это не эволюция тела, а эволюция души. И это означает, что душа, она переходит из одного тела в другое, дехинасмин, ядхадыхе, каомарам, яованам, жира, оставляя одно тело, оно получает другое, более развитое, и так доходит до человеческого тела. И в человеческом теле, и вот тут уже начинается особое интересное, такое увлекательное путешествие для души. Скажем, если в более низших формах, то душа фактически, она следует одному пути, пути эволюции. То есть это эволюция сознания. Ну, если можно привести такой очень условный пример, что если сознание было такое очень сжатое, знаете, узкое сознание, и душа получила тело рыбы, к примеру, то в следующей жизни она может родиться как бы в теле рыбы, у нее происходит естественный путь эволюции сознания. То есть сознание эволюционирует в любом случае, развивается. И когда в теле рыбы становится невозможно уже пребывать, но уже достаточно развитое сознание, по крайней мере для тела рыбы, это означает, что оно уже готово перейти на следующий путь, на следующий уровень эволюции, это получить тело, ну, к примеру, воробья. И попадая в тело воробья, она опять проходит эволюционный путь в течение жизни воробья, опять накапливает и расширяет свое сознание. Следующее, там, ну, к примеру, там, родиться львом, следующее, накапливая опять же сознание, родиться, может быть, коровы, потом человека. Ну, это, конечно, все условные такие вот примеры. Но главное, чтобы смысл был понятен, что в низших формах жизни душа навсегда эволюционирует. Эволюционирует по той причине, что в этих формах жизни еще нету той свободы, при которой душа, она могла бы использовать эту свою свободу не во благо себе. И поэтому все формы жизни, ну, конечно, исключая человеческую, мы сейчас о ней говорим, все низшие формы жизни, это 8 миллионов форм жизни, они все живут, следуя законам природы, законам Бога. Вот как не парадоксально это звучит, и в этом есть свой плюс, и потому-то весь мир, все формы жизни, кроме человека, они могут быть, и фактически они являются очень гармоничной частью этого мира. Они все живут в соответствии с теми законами, в которые их поставила матушка природа, следуя законам Бога.
И выполнение их долга, это считается служением, да, вот каждой частички для одного целого.
Да, фактически все служат в этом мире определенным образом, конечно же. То есть, может быть, на первый взгляд может показаться, что все формы жизни достаточно эгоистичны, и в каком-то смысле это так. Но с другой стороны, в более высшем смысле этого слова, они все являются частью природы, и они все служат этой природе. Как говорят, знаете, такой баланс в природе, поддерживается баланс. И в этом их совершенство жизни. То есть и таким образом они фактически служат высшей цели, высшей миссии. Ну, будем говорить вот на этом условно-примитивном уровне, условно-ограниченном уровне, не примитивном, а ограниченном уровне. Они служат, поддерживают эту природу. И только человек, когда душа получает развитое сознание, достаточно, чтобы получить тело человека, а таких 400 тысяч форм жизни, сознания, уже, скажем, человеческих форм жизни. И тут начинается новая эпоха. И в чем же это заключается, так сказать, исключительность этой формы жизни? А исключительность в том, что человек, только человек может начать задавать вопросы. И как мы уже сказали, что веды говорят, что человек — это разумное животное. И почему? Потому что в нем две природы. И вопрос только, какую природу для себя душа примет. То есть личность, которая находится уже в этом теле человека, что она для себя решит. И решение может быть фактически два. То есть одно решение — это жить как животное. И у животной жизни есть совершенно определенные характерные признаки. И они живут по четырем потребностям жизни животной. Это еда, сон, совокупление и оборона. И иногда люди, когда с ними разговариваешь, ты понимаешь, что они не выходят за рамки вот этих потребностей. Конечно же, люди научились делать это более утонченным, рафинированным образом. И, скажем так, когда людей призываешь и говоришь, ну, давайте перестанем жить как животные, они говорят, так мы не животные, мы не можем ими быть, мы люди. Тогда в чем ваше отличие от людей? Ну, у нас развитая речь. Ну, тут еще вопросы о развитости речи. Рыбы вообще, на первый взгляд, молчат, но прекрасно понимают друг друга.
Или дельфины как общаются, да, на Докиртане?
Да, вот благодаря частот. Медитации, более высокий уровень даже общения через медитацию. И, скажем, там черепаха, и в ведах это описано, что она воспитывает своих, она же откладывает яйца в песке, морская черепаха, а сама находится в реке, ну или в океане. И она посредством медитации, она воспитывает и растит своих детей. представляете. Вот. И вот вам неизвестно, что у кого более развитое. Или, скажем так, мы научились строить дома. Ну и ответ такой, что а что вы в этих домах делаете? Едим, спим, совокупляемся, обороняемся. У нас есть развитые технологии в виде компьютера, интернета, телевизора. Но что мы видим в телевизоре? Как другие едят, спят, совокупляются, обороняются. У нас есть замечательные дома, благоустроенные квартиры. Но что мы в этих квартирах делаем? Едим, спим, совокупляемся, обороняемся. И список можно продолжать. И можно увидеть, что зачастую люди не выходят за эти рамки животной жизни. И что же делать нас человеком? Только одно. Когда человек начинает задавать вопросы о высшей истине.
Особенно, вот это... когда Ананда Киртан, он сыт, скажем так, по горло всей этой жизнью, начинает задавать вопросы, когда он понимает, что наслаждения уже не удовлетворяют. И вот очень часто многие люди задаются вопросами. А что же дальше?
Да, и Кришна, интересно, но это будем дальше проходить. Он говорит о четырех категориях людей, которые встают на путь духовной практики. Чатурвидха, Баджанта Мам, Джанах, Сукритина Арджуна. Артхо Ядхартир... Сейчас. Артхарти Джиджнасух и Гьяни. Вот четыре категории. Это четыре категории, которые... встают на путь духовного самосознания. И что же это за категория? Арха — это люди, которые хотят материальных богатств. То есть это один из побуждающих факторов. То есть когда люди хотят богатства, и у них достаточно разума, чтобы понять, что в принципе можно обратиться к Богу за этим делом. Обращаются, и Кришна говорит, очень быстро могут получить это. Это одна категория людей. Вторая категория — это артхарти. Артхарти — это те, кто хотят избавиться от страданий. То есть вот то, о чем вы сейчас упомянули, Инна, что есть такая категория людей, и о них Кришна говорит, что люди, которые в нужде, которые болеют чем-то, попали в какие-то, испытывают какие-то страдания в этом мире, и желая решить эти страдания, они обращаются к Богу. Но это одна из категорий. Третья — это любознательные. Те, у кого, может быть, они не страдают, им не нужно там каких-то богатств, но они такие любопытные. Они изучают разные книги, читают, знаете, такие читалкины, философы, и любопытствующие. И это третья категория. И через изучение той или иной литературы, скажем, духовного толка, они могут начать понимать о необходимости принятия такого вот аспекта в жизни, как духовная практика. И четвертое, он говорит, это просто мудрецы. Мудрецы или люди, которые достаточно созрели духовно, чтобы сразу искать истину, не имея никаких других мотивов. Не из-за страдания, не из-за того, чтобы получить какие-то богатства, не из-за любопытства, а сразу люди, которые ищут какие-то отношения, свои личные какие-то отношения с Богом.
Обычно это люди имеют врожденное чувство, да, интуитивное, то есть они с детства стремятся к знаниям.
Да, и у этого есть две причины. Одна причина, сейчас я вспомню интересный стих, Кришна говорит, «Джананах пуня карманам, те дванва моха нирмукта баджатэмам дритхавратага». Дритхавратага — это люди, которые жаждут. Дритхавратага — они решительны. Они решительны баджатэ. Баджатэ — это не просто поклонение Богу, это служение. То есть откуда берется эта решимость? Эшантвантва гатам папам. Это люди, одна из категорий людей, одна из причин, которая побуждает вот к этой решительной или решимости в служении Богу. Он говорит, это люди, они освободились от грехов и совершали очень много жизни благочестивую деятельность. То есть жизнь за жизнью они не совершали грехов, и они совершали благочестивую деятельность. И вот как следствие, ну, как в данном примере, вот из этого стиха можем понять, что можно накопить это благочестие такое, что в какой-то момент, в каком-то рождении ребенок рождается, и он сразу естественным образом. Он очень благочестив, он очень свободен от греха, он просто светится. Ну, есть такие личности, и они сразу стремятся к Богу. Это вот сразу такая у них потребность, с детства потребность в поисках Бога, в поисках абсолютной истины. Это одна причина. И вторая причина — это милость. И, скорее всего, вот в Кали-Югу, в том положении, в котором мы все находимся, скорее всего, мы именно по этой причине, вот есть те люди, которые хотят познать Бога, именно Бога, не имея каких-то других мотивов, это по милости. Приходит великий святой, подобный Шриле Прабхупаде, и он одаривает своей милостью этот мир. И мы просто попадаем под эту милость. Знаете, мы нищие, у нас нет ни богатства, мы страдаем, у нас нет даже возможности купить книжку себе, но кто-то подходит к нам и дает большое пожертвование. То есть вот это называется милость. И мы можем себе сразу позволить. И милость святых, она вот таким образом действует, что когда мы приближаемся к ним, а приближаемся к ним через их учение, через их последователей, ну или каким-то, знаете, неожиданным образом, там, увидев какую-то передачу, услышав, в конце концов, на йога-радио кого-то из таких вот возвышенных лекторов, которые йога-радио в изобилии транслирует, встретившись просто на улице с кем-то из последователей и соприкоснувшись с ним, можно получить вот эту милость. Как бы она стекает, эта милость, и она вдруг притекает к вам в жизни, вы уже естественным образом вдруг чувствуете в себе эту необходимость, это стремление духовного поиска. Это вот такие вот причины, такие категории людей бывают. И интересно, что здесь Кришна говорит, если вернуться к стиху, он говорит, что и в этом смысл, что каждый человек, он становится человеком тогда, когда он начинает духовные поиски. И, может быть, мотивы разные. Мы пришли, может быть, по разным мотивам, и у нас в сердце разные желания. Но в конце концов мы должны понять, чего нам в этой жизни не хватает. И если задать этот вопрос, а что нам мешает быть счастливым, как в контексте нашей передачи, то ответ, в общем-то, он очень прост. Нам всем не хватает любви.
Просто не просто, Ананда Киртан.
Да, и вроде как ответ ясен, все это понимают, но в то же время, как вы правильно заметили, Инна, он настолько непрост, что на протяжении всего человечества философы, политики, историки, люди, знаете, такие люди искусства пытались решить этот вопрос разными методами, доступными и понятными им средствами, и до сих пор этот вопрос стоит открытый. И это, конечно же, сама по себе удивительная тема. То есть все ищут любви. И в то же время, казалось бы, любовь, она так доступна и так далека. И что делать далекой любовь? Чем благословенно ведическое знание, и в частности Шримад Бхагаватам, для меня она открыла потрясающую формулу этой любви. И формула простая. То есть, если вы хотите любить и быть счастливым в любви, есть простой ответ – ахайтукия пратихата. Станьте бескорыстным и сделайте такой образ жизни постоянным. И все.
И все. А как же стать бескорыстным?
Ответ прост. И вот тут действительно мы сразу, знаете, как на ниточке вытягиваем второй вагончик, третий вагончик с вопросами. А как же быть бескорыстным? И фактически в материальном мире это сделать невозможно. Невозможно, потому что материальный мир так устроен, или, скажем, его функционал, вот материальная энергия так работает, что здесь все работает по принципу ахам-мамити. Я, то есть я, это вот центр всего, и мамити — это мое, все принадлежит мне. То есть мы здесь именно по этой причине, что мы ушли от настоящей любви, а ушли почему? Как мы уже сказали, любовь, она жертвенна. то есть бескорыстно. Это означает, что я активное звено в отношениях. И неважно, в каких отношениях. Отношения с природой, отношения с близкими, отношения с близким человеком. И любовь, она активна, и она предполагает бескорыстие, а значит жертвенность. И каждый из нас, кто имел какой-то опыт, ну, скажем, материальной любви, он может это подтвердить, что мы все хотим что-то сделать для любимого человека. И это потрясающее состояние души. Это такой отблеск или тень истинной любви. И этому надо учиться. И второй момент. Но в материальном мире это реализовать невозможно. Потому что, к сожалению, что все мы больны вот этой болезнью — эгоизм. У нас у каждого есть аханкара. Аханкара — это ложное эго. Это то, что покрывает нашу душу вот на самом-самом близком приближении к нам, как к личности. Вот знаете, как человек, когда одевается, он одевается постепенно. Он одевает сперва нижнее белье, носки, потом одевает какую-то верхнюю одежду, а потом еще, там, если это зима, еще что-то наверх одевает. То есть мы же не делаем все наоборот. Мы же не одеваем джинсы, а потом поверх джинсов нижнее белье. Так вот, аханкара, ложное эго, это то, что ближе всего к душе. То есть вот к нам как к личности первое, что на нас одето, это аханкара. А уже на аханкару одет разум, одет ум и наши чувства, и вот это тело, которое, благодаря которому мы имеем возможность как янтра или механизмом общаться с этим материальным миром. То есть, другими словами, наше ложное эго, наше ложное представление о самих себе, оно очень-очень глубоко где-то внутри там. А фактически все люди живут на очень примитивном уровне, на уровне чувств. Они хотят хорошо поесть, хорошо поспать. Они живут просто эмоциями. Им это нравится, это не нравится. Вот интоксикация, сигареты им нравятся, а молоко не нравится. И что делать? То есть, скорее всего, человек скажет, что вот сигаретный дым приятный, а молоко, ну, вредно. Понимаете? А это еще даже не более глубокий уровень. Более глубокий уровень — это уровень разума, уровень знания. А еще более глубокий уровень — это вот туда как раз мы и приближаемся, это аханкара. И вот благодаря тому, что фактически все в этом мире, они действуют ну, либо на утонченно, либо на уж совсем таком ожесточенно проявленном виде ложного эго, эгоизма, то встречаясь друг с другом, мы все работаем в одну сторону, как пылесос, тянем на себя. И только иногда на нас находит прозрение, когда мы влюбляемся и получаем вот этот оттенок истинной любви, мы иногда можем почувствовать, как жить ради кого-то. Когда мы любим своих детей, когда мы любим какого-то близкого человека, вот в эти минуты мы можем понять, насколько любовь, она прекрасна. И что прекрасна-то она тем, что мы готовы служить, отдавать этой личности. И... Но даже если мы находим такую личность или живем, отдавая себя всему этому миру, то все равно эта любовь, она не может принести нам счастье в материальном мире, потому что она не может быть апратихата, она не может быть вечной. Мы стареем, болеем, умираем. Либо объект нашего обожания, он стареет, болеет и умирает. И это тоже приносит, чем больше мы любим этот объект, привязан, он приносит еще большее страдание. И поэтому Священное Писание говорит, что в этом мире любви нет. Вот по этим причинам, что этот мир временный, и этот мир эгоистически настроенных душ, которые попали здесь и отбывают свое заключение, эгоистически настроены в настроении пылесоса тянуть в одну сторону потребители, общество потребителей. И поэтому в каком-то смысле нет смысла пытаться найти счастье здесь. Но с другой стороны, мы же сейчас и здесь, здесь и сейчас должны жить и должны быть счастливыми. И Священное Писание, они дают ответ, что здесь и сейчас вы можете начать этот свой путь к счастливой жизни, к реализации этого состояния счастья. И мешает нам только лишь эгоизм и неправильный выбранный объект поклонения. И единственно правильным объектом поклонения может быть только абсолютная истина.
Которая вечна, да, Ананта Киртан? Вечна и не умирает, не стареет.
Да. Она является Ишварах, Парамах, Кришнах, Сат, Читананда, Виграхах. Это личность, которая… Он верховный контролирующий этого мира. И он источник вечности, знания и блаженства. А также он тот, кто является нашим отцом. И тот, кто поддерживает нас. И именно с ней нам надо начать устанавливать эти отношения. То есть веды, они дают нам верное направление. Веды, они исключают все направления и дают одно единственное верное. Это путь к абсолютной истине, которая является вот такой личностью. И в этом должно заключаться проявление нашей человеческой природы. И как мы уже сказали, что есть разные люди, они находятся на разной дистанции от абсолютной истины. И поэтому веды, они советуют в соответствии с гунами, которые обусловлен человек, они советуют определенные методы. Чтобы, скажем так, начать изучать геометрию, вам нужно пройти арифметику или математику, а перед этим арифметику, а в первом классе вы должны научиться вообще писать, как пишутся цифры. И это вот постепенный путь такой. И как раз предыдущие стихи говорили, что кто-то должен совершать так называемую тапа-ягию. Тапа-ягию — это если вы работаете, вы должны жертвовать храм, вы должны прилагать какие-то свою физическую активную помощь в распространении духовного знания. Если вы более способны, то или у вас есть более чистые, то такие люди, они совершают уже, это была тапа-ягия, йога-ягию. Это когда люди начинают работать над самосовершенствованием. И вот, кстати, йога-радио, конечно, это удивительный источник знаний, в котором можно увидеть, услышать столько лекторов, которые как раз говорят и о йоге, и о хатха-йоге, и о развитии качеств, и о целостности этого мира. Можно услышать очень много полезных наставлений, советов, и о целостности, как развить целостные отношения друг с другом. То есть, и в принципе, все они призывают к одному — избавиться от эгоизма, начать служить другим людям, но просто на определенном уровне. И, конечно же, если подводить итог, то Бхагавад-гита, Кришна, он раскрывает все эти этапы, все эти категории людей, чем это плохо, чем хорошо. Но в конечном счете, так как они ведут к одной цели, Кришна говорит, слава Богу, что если человек стал на путь духовного самоосознания, либо через такую деятельность, либо через другую, и вот в этом стихе, что вот я еще раз хотел бы подчеркнуть, он говорит, что все они строго хранят свои обеты. То есть, другими словами, Кришна говорит, что если мы встали на этот путь, то мы должны быть очень строги в своих обетах. Мы должны быть очень последовательны и решимы на пути к духовному очищению, к духовной самореализации. Это очень важно. Это не просто, знаете, как в этом мире сейчас две такие вот крайние противоположности. Одна — это такое догматическое следование религии. И особенно, когда мир стал такой мультифункциональный, такой, знаете, он происходит глобализация. Если раньше мы знали, что есть где-то индуисты, то сейчас эти индуисты уже ходят среди нас. Если мы слышали, что есть какие-то мусульмане, есть какие-то дальние заморские страны, то мы уже сами бываем в этих странах. То есть мир стал очень маленьким, границы стали очень условные, и фактически все разнообразие мира, оно стало доступным в любой точке, в какой бы вы ни находились. То есть мир стал вот такой вот разнообразный. И что он скрыл? Или к чему, скажем, этот мир? Опять же, я сделаю такую ремарку, в силу своей деградации он приводит к двум таким крайностям по отношению к духовной жизни. Одна крайность говорит о том, что вопрос религии — это просто вопрос веры. И когда люди встречаются на улице, они видят, скажем, как-то странно одетого человека, но понимают, что это человек, одежда, принадлежность какой-то духовной организации, они говорят, а в кого вы верите? Понимаете? А я верю в христианство. А, ну хорошо, значит, вы христианин. А вы в кого верите? А я верю там в буддиста, в буддийской веры, в Будду. И пожалуйста. И люди считают, что этого достаточно. То есть в их жизни достаточно просто верить и жить просто в рамках своей традиции, в которой жили ваши бабушки, дедушки, совсем не задавая вопроса, почему так. А чем хороша или какие недостатки имеет та или иная культура или та или иная традиция, в которой я, может быть, родился? И это одна крайность. То есть люди, для людей вопрос религии, вопрос духовного самоосознания, он скатился в одну крайнюю точку. Это вопрос веры. Просто я верю, этого достаточно. Ну и как бы достаточно для жизни, чтобы чувствовать себя культурным, воспитанным и духовным человеком. И другая крайность, совершенно другая противоположность, это когда люди, они считают, что все едино. То есть, как бы ты ни жил, чем бы ты ни занимался, во что бы ты ни верил, ты придешь к одной цели. И вот это вот две крайности, одна очень такая догматичная и фактически сектантско-фанатичная точка зрения или такой вот взгляд на жизнь или отношение к духовной жизни. А вторая такая очень размытая, имперсональная, что все едино, и поэтому какая разница? Но это не так. Духовная жизнь, она очень научна, наукообразный процесс. И поэтому человек не может легкомысленно относиться, если хочет достичь результата, он не может легкомысленно относиться к этому. Иначе результата не будет. Вы не сможете понять эти вечные истины и тем более приблизиться к этим истинам, даже если вы будете много знать о них. И Кришна говорит, что очень необходимо быть очень строгим в следовании практики той или иной формы духовного самоосознания. И нужно четко понимать, что если вы восходите, то есть первая ступенька. И, может быть, эта ступенька заключается в том, чтобы раз в неделю приходить в храмы, может быть, жертвовать плоды своего труда. Может быть, но это только ступенька. И что рано или поздно вам будет необходимо встать на следующую ступеньку. И следующая ступенька — это там, йога-ягья. Это начать самосовершенствоваться, заниматься йогой, развивать какие-то качества, постигать науку такую глобальных законов, высших законов этого мира. Но это тоже ступенька, и что есть следующая ступенька, это просто путь. И вот Кришна, объясняя всем все это, он говорит, что если мы будем строго следовать, то мы непременно будем возвышаться и идти к этой цели, к абсолютной истине. И если я не ошибаюсь, есть очень интересный стих, чтобы подвести определенный итог к нашей встрече. Кришна произносит стих: «Ягишу тапаксу чайва данишу яд прапья пунья». «Ягишу тапаксу данишу чайва». Сейчас я постараюсь вспомнить. «Видишу ягишу тапаксу чайва, данишу яд парапья пуням прадиштам, аттита царвам идам видитва, йоги парам станаму пайти чадьям». Слава Богу, вспомнил. Очень интересный такой определенный итог, где Кришна говорит, что есть разные методы возвышения, вот разные ступеньки этой лестницы. И какие? «Видишу» — изучение вед, «ягишу» — это совершение различных жертвоприношений, «тапахсу» — это различные виды аскетизма, в виде там, занятия йогой, там, раджа-йогой, хатха-йогой, «данишу» — это давать пожертвования и так далее. То есть быть благочестивым. Ну, в общем, он перечисляет все эти аспекты, все элементы правильных религиозных практик, что ли. И он подводит очень интересный итог. Он говорит, но если вы занимаетесь бхакти-йогой, и вот сегодня мы фактически как бы упомянули два вида йоги. Это тапа-майя-ягья. Это когда человек жертвует чем-то. Второе — это йога-ягья. Это когда человек занимается самосовершенствованием. Но есть еще бхакти-йога, о которой говорит Кришна. И вот в этом стихе, в таком вот, в котором я так с трудом, но все-таки вспомнил, он перечисляет все эти элементы, составляющих вот этих видов самосовершенствования. И жертвоприношение, и изучение вед, и аскезы, и праведная деятельность, и там, пожертвования. Он говорит, ну если вы занимаетесь бхакти-йогой, то вы все это получите в комплекте. И более того, что в конце результат этой бхакти-йоги, если вы будете следовать бхакти-йоге, в конце будет возвращение в духовный мир, откуда вы никогда уже не вернетесь в этот бренный, полон страданий и временный материальный мир. И вот что же такое бхакти-йога? То есть к чему приводит Кришна? То есть он говорит, что вот и так хорошо, но он все-таки призывает, занимитесь бхакти-йогой. И вот как мы уже задали вопрос в передаче, мы говорим, что мы все стремимся к любви, нам всем нужна любовь, но как научиться любви? И вот бхакти-йога, она открывает вопросы на эти ответы. Она раскрывает ответ на объект любви. Какой же должен быть выбран правильный объект, служа которому, занимаясь вот развитием вот этой бхакти, баджаны, своей баджаны, это раскрывая свое сердце по направлению к этому объекту, что мы получим этот плод, то есть любовь в своем сердце. И второе, третье ответы, которые дает бхакти-йога, как мы должны это делать, какое настроение должно быть. И фактически обучает, как нам каждый день совершать бхакти-йогу, и что нужно для этого, для того, чтобы эта любовь, о которой говорится в Айпумсах Парудармо, Кришна, это, по-моему, Нарада Муни говорит в Шримад Бхагаватам, чтобы она проснулась в нашем сердце и чтобы принесла счастье. Ахайтукия пратихата яятма супрасидати. Это любовь, вот эта практика, практика йоги любви, она учит этому бескорыстию и непрерывностью. Это наукообразный процесс. И человек, он не должен впадать вот в эти две крайности. Одна крайность, ну, я христианин, потому что я здесь родился, и потому что моя бабушка была христианкой. Или другая, что все едино. И какая разница? Знаете, как есть такая шутка такая, что, ну, это такая категория людей, это йогов, которые говорят, что все едино, они называются имперсоналисты. И вот такая шутка есть про имперсоналиста. Они говорят, ну, имперсоналист жарит картошку на машинном масле и говорит, хорошо, что все едино. Вот такая вот шутка есть по поводу все едино. То есть не может быть ничего все едино. И это наука. И вот Кришна в Бхагавадгите, он учит это науке. И в конце концов, объясняя разные элементы этой науки, он подводит к высшей цели или к высшей формуле понимания любви или формуле практики развития, как можно очень эффективно получить все, следуя одному процессу. То есть сразу встать на высшую ступеньку йоги. Это бхакти-йоги, где высшее совершенство является развитие любви. И вот об этом, вот этот стих, и об этом, наверное, наша сегодняшняя встреча, и в каком-то смысле определенный итог целой серии стихов,
которые Ананда Киртан,
на протяжении нескольких встреч читали.
Угу. Ананда Киртан, если позволите, у нас есть вопрос. Вот если вернуться, вы говорили в самом начале передачи о периодах жизни человека, да, о системе варнашрамы, то есть от семьянина, скажем так, до отречения. И вот любовь задает вопрос. Не все ведь люди знают о системе варнашрамы. Что бывает, если человек, например, не становится варнапрастхой, а затем саньяси, а остается грихастхой? Такой человек не исполняет свою дхарму, спрашивает любовь. И каждый ли человек обязан следовать системе варнашрамы?
Каждый человек должен следовать системе варнашрамы. Добрый день, любовь. Спасибо за вопрос. Каждый человек должен следовать системе варнашрамы. Потому что варнашрама — это наукообразный процесс или система, наукообразная система развития человеческого общества, развития социума. Человек — это социальное живое существо, мы все социальные, и как, находясь в этом социуме, правильно развиваться, гармонично находясь в этом обществе, и, наверное, еще немаловажно быть полезным в этом обществе. И все различные формы, которые предлагаются на протяжении всего развития человечества, они все не срабатывают. И почему не срабатывают? Потому что вы не можете, скажем, поливать огонь, подкидывая в него дрова, пытаясь затушить его, подкидывая в него дрова. Но это же невозможно. И почему? Ну, потому что должна быть какая-то, скажем, наукообразная логика, потому что дрова не горят и только разжигают огонь. И если этого не делать, гармония не наступит. И я имею в виду развитие варнашрамы. варнашрама – это божественная система, которая была дана Богом. Читур варням мая стриштам гуна карма вибага шага. И об этом говорит Кришна. Он говорит о том, что я создал эту систему. Это его закон. И эта система, она настолько совершенна, что она учитывает индивидуальное качество и карму каждого из нас. И если мы пренебрегаем этим, то мы вносим хаос. То есть каждая часть нашего тела, она должна быть очень гармонична. А что является частями тела? Общество. Общество, как живой организм, у него есть ноги. Это ноги, это шудры. Шудры — это рабочие, которые производят определенную, ну, какую-то продукцию, которая необходима, в конце концов, всем нам. Есть вайшьи. Вайшьи — это класс крестьян. И даже, кстати, класс бизнесменов. То есть те, кто торгуют, те, кто занимаются землей, заботятся о коровах. Ну, то есть те, кто кормят общество. И это желудок. Должен же быть такой класс. Третий класс — это кшатри. Те, кто является управленческим аппаратом, это руки. Это кшатри. И браманы — это голова. Это священнослужители, которые в совершенстве знают законы Бога, и они могут, как бы голова регулирует и контролирует все остальное. То есть человек должен быть разумным. И вот проявление разума в человеческом обществе — это священники. Так должно быть. Но помимо структуры общества, у нас же есть еще мы как личности, мы проходим через различные этапы жизни. И в молодости мы должны заниматься одним — это ученичество, мы должны постигать науку. В таком зрелом возрасте мы должны устроить институт семьи, правильно построить в соответствии с какими-то законами отношения в семье. Третье, в конце концов, наша жизнь, она подходит к закату, и то, что, знаете, важно для ребенка, то, что актуально для ребенка было, то это же совсем не актуально, когда уже жизнь подходит к концу, то есть там должны возникать совершенно иные вопросы. И, конечно же, когда уже совсем смерть близко, то там должен стоять один вопрос, собственно. И все эти вот варна и ашрама — это четыре социальных уклада и четыре уклада жизни — они все очень четко расписаны, как следовать и правильно, находясь в этом укладе или в социуме, каждый должен следовать своим правилам и предписаниям. И если мы это не делаем, в обществе наступает хаос. И современное общество, пример тому, отказалось от варнашрамы, но можем ли мы отказаться от рабочих? Конечно, нет. Можем ли мы отказаться, скажем, от класса, такого класса, как вайши, земледельцев? Нет, не можем. Не можем отказаться от управленческого аппарата. И, конечно же, в этом обществе, в конце концов, оно же должно быть каким-то разумно развивающимся, должны быть какие-то разумные люди в виде священников. И то, что современное общество, да, не только современное, это уже продолжается достаточно давно, ну, по крайней мере, уже на протяжении 5000 лет наступает все больше и больше хаоса в этих вопросах, то мы можем видеть, что люди, не общество взагали, знаете, такое, как говорят в больнице, средняя температура у больных 36,6. Ну, просто в морге, я извиняюсь за выражение, там сколько там минус, да, или очень низкие температуры. А вторая категория людей – это с высокой температурой. Ну, вот средняя температура 36,6. Вот. То есть вот общество сейчас, ну, вот по такому принципу существует. То есть есть те, кто близки, знаете, как к такому психологической смерти, экономической, политической смерти, и другая категория, у которых очень высокая температура в этом во всем. А в среднем, знаете, как оторваться, вроде общество нормально существует. Но как единицы этого общества, то есть мы как личности, а для нас это важно, какая разница, какие цифры там по валовому доходу государства в целом, если вы голодаете. И вот это проблема. И это то, что происходит. настолько, насколько мы отказались от следования ведической системе, вот этой наукообразной системе варна-ашрамы, где каждый занимается своим делом и правильно должен строить свои отношения в этом обществе и правильно занять положение в этом обществе. Настолько это каждый индивидуум этого общества либо счастлив, либо страдает. Выхода нет, любовь. Только ну, приблизиться к наукообразной системе варна-ашрамы.
Ананда Киртана, а если человек остается грехастхой, то есть он не переходит к форме саньяси, скажем так, что происходит? То есть необходимо все-таки стать саньяси, отречься в определенном возрасте?
Отречение – это не просто шафран и данда в руках, и вы ходите от дома к дому. Отречение – это состояние сознания. Есть, когда говорится о грехе, о доме, шастры упоминают два слова. И первое – это корень один, греха, дом, да, домохозяин. Есть грехометхи. Грехометхи – это люди, которые очень привязаны ко всему тому, что дает семейная жизнь. В первую очередь сексуальные отношения. И вторая категория – это грехасха. Грехасха – это те люди, которые следуют правилам, правилам уклада жизни. И ванапрасха, и даже саньяси можно стать, находясь, живя в семье, не оставляя семью. Это вопрос внутреннего состояния и правильного образа жизни. Саньяси – это тот, кто отречен, полное отречение. И если вы живете в правильном сознании, находясь в семье и следуя правилам, скажем, предназначенным для этого уклада, как для саньяси. Ну, саньяси, конечно же, там есть много деталей, которые очень трудно, к примеру, следовать, будучи грехасхой. Но, тем не менее, ачари или святые, они говорят, что даже находясь, живя в доме, но будучи грехасхой, то есть человеком, который следует внутреннему, который развил внутреннее состояние правильного понимания всех этих вещей, он может быть гораздо выше, чем саньяси, который внешне следует всему, но внутренне очень привязан. Привязан к сексу, привязан к деньгам, привязан к положению, к почестям. И такие примеры тоже есть. Поэтому и Кришна в Бхагавад-гите говорит, он отвечает на вопрос Арджуны, на подобный вопрос. Он говорит, что лучше быть грехасхой, быть хорошим грехасхой, чем плохим саньяси. Так что я бы ответил так, что это вопрос состояния нашего сознания и нашей привязанности. Это внутренний вопрос.
Ну что ж, Ананда Киртана, вот такой вывод может быть к этому вопросу, что все-таки каждый человек обязан, нужно следовать системе варна-ашрамы, потому что это предписание, скажем так, которое на благо нам же дано.
Да, вот и вы очень правильно сформулировали вопрос и фактически ответ. Если человек хочет блага себе, вот этим вопросом нужно начинать. Хотите блага себе? Если ответ «да», то тогда вы будете вынуждены принять варна-ашрама дхарму. Если вы этого не сделаете, то благо вы не получите. То есть как индивидуум.
Ну что ж, Ананда Кирта, наша передача, к сожалению, подходит к концу. Может быть, какой-то вывод еще вот к стиху? Может быть, чего-то, что-то вы хотели добавить еще?
Я хотел бы сказать, что, дорогие наши слушатели, отнеситесь серьезно к тому, что у каждого из вас вы получили очень редкую удачу. То есть каждый из нас, кто сейчас слушает эту передачу, ему выпала редкая-редкая удача иметь человеческую форму жизни, иметь тело человека. Так правильно же воспользуйтесь этим редким даром. Займите свое сознание, займите свою жизнь, свои устремления в поисках абсолютной истины. И отнеситесь к этому очень-очень серьезно. Вот я бы подвел такой итог. Большое всем спасибо.
Ананда Киртан, спасибо вам прежде всего и всего вам доброго.
Всего хорошего, до свидания.
Йога-радио FM. Йога-радио FM.